Рано утром во время завтрака Ваймс заметил, что другие гости держатся от него на таком почтительном расстоянии, что едва не вжимаются в стены.
— Дозорные вернулись около полуночи, сэр, — тихо сказала Нюня.
— Нашли что-нибудь?
— Вроде того, сэр. Семерых убитых.
— Семерых?
— Они считают, кто-то мог уйти в горы по тайным тропам.
— Но семь. Детрит одного, и я одного, и двоих ранил, да и Ниго одного.
Голос Ваймса стих. Он пристально посмотрел на Инигу Ситника, сидевшего на другом конце комнаты за тесным общим столом. Места вокруг Ваймса и леди Сибиллы пустовали. Она решила, что это свидетельство почтительного отношения к гостям. А маленький клерк ел суп в своем аккуратном замкнутом мирке среди махающих рук и толкающихся локтей. Он даже салфетку заправил за ворот.
— Они были совсем мертвые, сэр, — прошептала Нюня.
— Что ж, это было любопытно, — сказала Сибилла, деликатно промокая рот салфеткой. Никогда прежде не ела суп с колбасками на завтрак. — Как он называется, Нюня?
— Жирильон, ваша светлость, — ответила Нюня. — Это означает жирный суп. Мы неподалеку от Смальцберга, где залегают основные месторождения жира. Но он питательный и защищает от холода.
— Да чего же интересно? — леди Сибилла посмотрела на мужа. Тот не сводил глаз с Иниго. Дверь отворилась, и Детрит, пригнувшись, зашел, стряхивая снег с костяшек пальцев.
— Не так уж и плохо, — сказал он. — Они говорят, надо бы выехать пораньше, сэр.
— Не сомневаюсь, что говорят, — сказал Ваймс и подумал. — Не хотят они, чтобы кто-то вроде меня тут ошивался. Неизвестно, кто следующий умрет.
Многие лица, которые он смутно припомнил со вчерашнего дня, теперь исчезли. Наверное, кое-кто из спутников выехал еще раньше, а это означает, новости летят впереди него. Он ввалился сюда, окровавленный и грязный, с арбалетом в руках. И знаете, когда они пошли посмотреть, там было семеро покойников. Пока подобная история промчится 10 миль, у него в руках будет уже секира и 30 мертвых человек и одна дохлая собака за спиной. Хорошенькое начало для дипломатической карьеры, нечего сказать. Когда они садились в карету, Сэм увидел маленький черный дротик, застрявший в дверной раме. Он был металлический, с металлическим оперением, с виду просто воплощение скорости. Казалось, прикоснешься к нему и обожжешь пальцы. Он обошел карету с тыла. Здесь тоже была стрела, на этот раз побольше, под самой крышей кареты.
— Они пытались догнать вас на подъеме,
— произнес Иниго у него за спиной.
— Ты их убил.
— Некоторые сбежали.
— Я удивлен.
— У меня всего пара рук, ваша светлость.
Ваймс оглянулся на гостиничную вывеску. На досках была грубо намалевана красная голова с хоботом и бивнями.
— Это постоялый двор пятого слона. Мы оказались за пределами закона, как только миновали Лонкр, ваша светлость. Здесь правит не закон, а знание. Что умеешь, хранишь, как зеницу ока. Что твое, зато сражаешься. Выживает тот, кто лучше приспосабливается.
Ангмарпорг тоже весьма беззаконное место, мистер Ситник.
В Ангмарпорге законов много. Просто люди их не соблюдают. А это, ваша светлость, совсем другая крынка Смальца.
Они ехали с конвоем. Детрид сидел на крыше головной кареты, у которой была выбита дверь, и не хватало большого куска боковины. Впереди расстилалась ровная, белая, безликая, снежная целина. Вскоре они проехали мимо Кладстер-башни. Обугленный бок каменного основания свидетельствовал, что кое-кто полагал, новости хорошими не бывают. Но ставинки семафора щелкали и поблескивали на свету.
— Весь мир смотрит, — сказал Ваймс.
— Но ему всегда было безразлично, — сказал Ситник. — До сегодня. А нынче ему хочется снять верхушку страны и взять то, что под ними.
— Ба, — подумал Ваймс. — Да у нашего смертоносного клерка оказывается больше одной эмоции.
— Ангмарпорг всегда старался ладить с другими нациями, — сказала Сибилла. — Ну, теперь старается, по крайней мере.
— Не думаю, что мы так уж стараемся, дорогая. Мы просто считаем, что... — Почему мы останавливаемся? — он опустил окно. — Что происходит, сержант?
— Поджидаем вон тех гномов, сэр,
— ответил тролль, свесившись с крыши. Несколько сотен гномов по четыре в ряд бежали к ним по белоснежной равнине. Ваймс подумал, что у них очень решительный вид.
— Детрид?
— Да, сэр.
— Постарайся выглядеть не слишком по-тролльски.
— Стараюсь со всей моченьки.
Колонна поравнялась с ними, и кто-то рявкнул команду остановиться. Один гном отделился от строя и направился к карете.
«Так-грдзык!»
— взревел он.
«Позвольте мне позаботиться об этом, ваша светлость», — предложил Иниго.
«Я тут посол, прах меня побери», — сказал Ваймс и вышел наружу.
«Доброе утро, карлик», — произнес он,
не зная, что это слово по-гномски означает еще и ничтожество.
«Я блюститель Ваймс из Ока».
Леди Сибилла услышала, как Иниго издал приглушенный стон.
«Крз! Грдазак ян!»
«Полегче, полегче. Я знаю, я уверен, что вы гном без судимостей. Давайте встряхнем нашими делами, карлик».
И снова невольно обозвал гном ничтожеством. «Думаю, именно это он вот-вот и сделает», — сказал Иниго.
Старейшина гномов покраснел всеми участками лица, что не были скрыты волосяными зарослями. Остальной отряд снова не на шутку заинтересовался каретой. Командир набрал в грудь побольше воздуха.
«Декраха!»
Нюня выпрыгнула из кареты. Полы ее кожаной юбки развивались на ветру. Вся колонна, как по команде, повернулась и уставилась на нее. У командира глаза вылезли из орбит.
«Бдан! Кара! Декрагакаак!»
Ваймс оценил выражение, которое появилось на круглом личике Нюни. Над ним послышался глухой стук. Это Детрид пристроил заряженный мирострел на край кареты.
— Я знаю, что за словцо он ей сказал,
— поведал он окружающим.
— Инт слово нехорошее. Я не хочу слышать его снова.
— Что ж, все это очень весело, мэм, — сказал Иниго, спрыгнув из кареты. Но если все сейчас, на минутку, возьмут себя в руки, то мы, возможно, уедем отсюда живыми.
Ваймс поднял руку и осторожно отвернул арбалет Детрита, чтобы он не целился так уж явно. Иниго тараторил очень быстро на превосходном гномском. Его речь казалась Ваймсу стремительным потоком, хотя время от времени он явственно различал вкрапления «мэм». Иниго открыл свой кожаный портфель и вытащил оттуда пару документов с большими восковыми печатями. Они были изучены пристально и с немалым подозрением. Гном ткнул пальцем в Детрита и Нюню, но Иниго сделал нетерпеливый взмах рукой. Универсальный жест, призывающий отринуть неважное. И подсунул гному другие бумаги, требующие дотошного изучения. В конце концов, сообщив интернациональным языком тела: «Я мог бы сделать тебе что-нибудь очень плохое, да только некогда», гном отстранил Иниго и окинул Ваймса взглядом, который заверил, что, вопреки всем явным физическим доказательствам, Ваймс куда ниже его, и зашагал к своему войску. Он рявкнул команду, гномы снова тронулись в путь, свернули с дороги и направились к лесу.
«Ну, кажется, все улажено»,
— сказал Иниго, возвращаясь в карету.
«Мисс Пападополу была своего рода камнем преткновения, но гном весьма уважает заковыристые документы. Что-то у них стряслось, он не сказал, в чем дело, но хотел обыскать карету».
«Это еще зачем?»
«Кто знает. Я убедил его, что у нас дипломатический иммунитет».
«А что ты ему обо мне сказал?»
«Я попытался уверить его, что вы круглый идиот, ваша светлость».
«О, да неужели?»
Ваймс услышал, как леди Сибилла подавила смешок.
«Это было необходимо, поверьте. Уличный гномский — очень неудачное решение, ваша светлость. Но когда я указал ему на то, что вы аристократ, он...»
«Никакой я не...»
Ну, на самом деле, я не совсем...
— Да, ваша светлость. Но если вы позволите дать вам совет, я скажу, что львиная доля дипломатии заключается в том, чтобы казаться глупее, чем ты есть на самом деле. А теперь нам, пожалуй, надо бы поспешить.
— Я рад, что ты ведешь себя менее почтительно, Иниго, — сказал Ваймс, когда они снова тронулись в путь.
— О, что ж, ваша светлость, теперь мы должны узнать друг друга получше.